здесь рядом с братьями нахожусь. Ну и спрашиваю, ну а когда я поделюсь? Говорит, в конце. Я говорю, а нельзя ли мое в конце поделить на две части? Я в начале и в конце. Ну, не так много, конечно. Ну, немножко. Ну, и они согласились. Но я хотел бы просто тоже вначале поделиться тоже Словом Господним, братья и сестры. Уж очень праздник-то хороший сегодня. Уж очень хороший праздник. И вот, я думаю, какой самый хороший праздник, который я переживал или который буду переживать? И растерялся, и не знаю, какой назвать. И Пасха – хороший праздник, и Рождество – хороший праздник, и сегодня – хороший праздник. И, знаете, если нам 40-летие так дорого, настроение, завтрашние будни могут как-то немножко, ну, внести коррективы свои. И то, что нам сегодня улыбка, улыбка, а завтра и до слез может дойти. И это может быть, и это нормально. Почему? Да мы еще на пути своем. Но благодарение Богу, среди всех будней Бог нам дает и праздники, и какие сегодня. Почему же такой у нас сегодня большой праздник? Вот это главное, на что хотелось и обратить сейчас и внимание. Место Святого Писания – которую я желаю так вот взять и в основу наших размышлений, записано Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова мне даже и не надо смотреть в Библию. Вот здесь написано, дословно написано, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Харистам хорошо видно, да? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот какой праздник мы сегодня вспоминаем. «Я создам свою церковь». А при чем здесь 40 лет? Ведь церкви-то почти 2000 лет. А почему 40-летие сегодня? Это тоже вопрос. Серьезный вопрос. Братья и сестры, на этот вопрос тяжело было бы ответить тем, которые не жили в Советском Союзе. А мы, живущие в нашей стране, в которой мы живем, имеем особую честь. Трудная эта честь, но это честь. Знаете, безусловно, со дня пробуждения 61-го года мы испытали за 40 лет много милости. Это отчисление начинается с 40-летия, начинается со дня пробуждения. А что же было до 61-го года? И тогда была церковь. Злые лихолетия прошли над нашей страной, братья и сестры. Церковь прошла со дня апостолов, когда апостолы делали первые шаги и пошли в тюрьмы, и сохранили верность. Пролилась кровь святых, первый диакон Стефан, апостол Иаков, и так далее. Но, братья и сестры, давайте сегодня вспоминать не прошлые столетия, а вот возьмем, ну, нашу эпоху. Ну, в то время, когда прожило наше поколение, наши отцы, то, чему мы очевидцы, то, о чем мы знаем не по книгам, а по жизни. Давайте вот об этом говорить. Хотя я знаю, что даже о нашем поколении все, что делается, многие не знают. Позвольте мне сейчас сказать о том, о чем не знает подавляющее большинство. Знаете ли вы о том, что в нашей стране, в которой мы живем, в СССР, всегда, были пятилетки. Плановые такое. Планы, 5 лет. Такое крылатое слово, пятилетку в 4 года надо выполнять. Это вы знаете. Каждая пятилетка имела свое название. По крайней мере, последнюю пятилетку я помню, это называлось пятилетка качества и эффективности. Так называлась пятилетка. Но знаете ли вы, как называлась пятилетка 32 по 37 год? А эта пятилетка называлась пятилетка безбожия. Это значило, что в эту пятилетку должны справиться с религией. Это значит, ни одного верующего в нашей стране не должно быть. Атеизм вошел на престол государственный. Атеистическое богоборство началось такое. Самое настоящее. Нет, дело не в убеждениях уже. Это коренное истребление всякой мысли о Боге. И что только не придумывали. И семидневку надо уничтожить на пятидневку, чтобы не было в календаре воскресных дней, а только лишь был 5-й, 10-й, 15-й, 20-й день. Вот такие вот. И таким образом, чтобы памяти о воскресном дне не было. Таким образом, перепутают и не смогут Пасху справлять, Рождество, там и прочие, как там считать недели, и так далее. Ни Страстного Четверга не будет, и прочее. Планов много было. И вы знаете, как всегда старались начальство пятилетку выполнять 4 года. Старались выполнять. И многое сделали. Знаете, мое детство прошло таково, что не было ни одного молитвенного дома, ни одной православной церкви, ни одного католического или мусульманского там храма, мечети. Абсолютно ничего. Это не в селе где-то, это в Ленинграде. То есть в центральном городе. Ничего. Баптистских молитвенных домов было 14. Ни одного. Я не буду всякую статистику приводить, неважно. Ничего не было. Ведь это нормально, когда наступает воскресный день, папа с мамой собираются посетить богослужение, детишки рядом идут, и пошли гуськом всей семьей. Это хорошо. А вот начинался воскресный день, а идти совершенно некуда. Совершенно некуда. Моя мама уже была вдовою в 1939 году. Папа уже умер в тюрьме. Она подвигала столик к окошку. Мы 4 детей вокруг окружали ее. И мама всегда-всегда открывала Библию. Вот это место Священного Писания. Детки, послушайте, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Она читала одно и то же место каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Наверное, она это делала потому, что очень нравилось, что церковь никто одолеть не может. Она говорит: деточки, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране. У меня тогда вопросов не было к маме, почему она так говорит. Когда я вырос, я потом спрашивал сам себя, почему она так говорила. Я понял, я дал ответ. Я на ее такие слова, я хорошо понял значимость ее слов. Она говорит: как хорошо, что вы родились в этой стране, детки. Вы увидите то, что другим странам не дано видеть. Вот смотрите, ни одной церкви нету. Не слышите ни одного пения, никто ни во Пасху не скажет: Христос воскрес, воистину воскрес. Никто не скажет, как мертво все кругом. Но вы будете расти, расти. Вот так вот вам 10 лет будет, 11, 12, 15, 20. Вы внимательно смотрите по сторонам и увидите чудо. Церковь не может не расти, не встать. Она обязательно будет расти. Вы только будьте внимательны. И я скажу вам, я вот уже 70 лет мне, я все внимательно смотрю. И сейчас смотрю то, что мне мама сказала в детстве. Смотри по сторонам и не забудь удивляться и славить Бога. Вот смотрите, как здесь написано: создам церковь мою, врата ада одолеть не смогут. Не смогут. Бог создал... Скажите, братья и сестры, для чего Христос пришел на землю? Ну, сейчас вы скажете много ответов, и все будут правильные. Все будут правильные ответы. Но я хочу сказать, самое главное, для чего пришел Христос, Он пришел для того, чтобы на земле создать церковь свою. Как нужно было перед потопом, самое главное, создать ковчег. Так, перед истреблением всего человечества, которое грядет и не замедлит, нужна церковь, где единственное место для спасения человечества. Я создам церковь мою, и какое чудо, врата ада одолеть ее не смогут. Это значит, с этой церковью дьявол все время будет враждовать, все время будет восставать. Но никогда не победит. Вообще удивительно. Во-первых, то, что Бог создает, все удивительно прекрасно, то, что Бог создает. Вот создал словом своим солнце, и оно восходит в свой час и заходит в свой час. И мы знаем точно, когда оно будет восходить, когда будет заходить, и никто, и ничто не может повредить, как бы кому ни хотелось. И дьяволу не дано право восставать против этого закона. Восходит солнце, как бы кто ни хотел, и заходит в равной степени. Но дано право дьяволу восставать против церкви. Но лишен он права когда-нибудь победить церковь. А почему? Кто-то скажет: церковь пропала. Я говорю, за 30-е года. Неправда. Церковь победить невозможно. И в этом красота. Нет, не было той помпезности, не было тех хоров, не было таких собраний. Все было иначе. Но было! Позвольте мне привести сейчас хотя бы 2-3 примера, как было в 30-х годах. Перед нами сейчас раскрываются архивы прежних лет. Вот, пожалуйста, перед нами фотографии есть уже, и мы постараемся их распространить. Москва. Ни одного молитвенного дома нет уже. А жизнь-то идет. В 38-м году жил старичок, он уже вдовец. Ему 73 года. Пресвитер церкви. А церкви нету. Ну, в смысле, молитвенного дома. К нему в комнатку, где в коммунальной квартире он жил, приходят юноши и девицы и говорят: мы решили вступить в совместную жизнь, а в бракосочетание негде совершить. Помолитесь о нас, пожалуйста. Как немного им надо, правда? Ну, как много. И он рад им, он их знал. Хорошо, деточки. Сказал им пожелания, помолился о них. И они счастливые. И он сказал: данной мне власти объявляю вас мужем и женой. Как все просто. 5-10 минут решается. Людские, ну, судьбы людские. Эти молодожены решили, ну, отпраздновать. Собрали 4-5 человек, ну, своих самых близких, чаепитие. Порадовались вместе, помолились. Вот и все. Об этом узнала НКВД. И тут же брата нашего старца арестовали и расстреляли. Нет, не только старца. Арестовали и молодых, как нарушающих советское законодательство. Жениха, вернее, прошлого жениха, мужа, 7 молодоженов, дали ему, а они не прожили и месяца совместной жизни. Дали ему 10 лет без права переписки. А жене дали 10 лет с правом переписки. Какая разница между этим? Вы думаете, только лишь разница в том, что право переписки и не право переписки? Да нет же! Без права переписки это значит расстрелять. Но чтобы родственники не знали, просто без права переписки. То есть ждите 10 лет. Но он больше никогда не вернется, его уже нет. Об этом, это засекреченный был оборот речи. Об этом стало известно только в 91-м году. Что это за выражение такое, без права переписки? Потому что уже переписываться некому. Итак, ему 10 лет без права переписки, а ей 10 лет с правом переписки. Кем ей переписываться, если мужу нет права переписки? Ну вот она отбыла 10 лет. Она москвичка. В 48-м году приехала в Москву. Ну как же, домой приехала. Она думала с мужем встретиться. Ему ведь тоже 10 лет дали. Нет его. В министерство МВД, где мой муж? Ему дали 10 лет без права переписки. А там же хорошо знают, что это такое. Ее вызвали и говорят: ты ничему не научилась. И дали ей 25 лет еще. Кто сказал, что церкви нет? Пока льется кровь святых, пока льются слезы святых, церковь жива. Церкви нет, когда все хихи, ха-ха, весело, топанье, кругом крутится, а к Богу не возносятся ни молитвы, ни жертвы. Тогда церкви нет. Пока есть тоска по небу, пока нам больно, но мы славим Бога, церковь живет. И победить церковь нельзя. Но я пообещал вам несколько примеров. Пожалуйста, другой пример. 35 лет сестра наша. Спокойный взгляд, ее фотографировали за несколько часов до расстрела. Спокойный взгляд на фотографии. Она уже знала, что ее расстреляют, когда фотографировали ее. За что? В деле значится, что она в течение года, это 12 месяцев, шла с работы, с получки, заходила на почту по пути и из Москвы в Донецкую область посылала 10 рублей в семью многодетную, семьи врага народа. Мужа расстреляли, как служители церкви, а она поддерживала семью врага народа. И делала это регулярно 12 раз за год. Это значит, в каждую получку по 10 рублей. Итого 120 рублей. За поддержку семьи врага народа расстрелять. Это второй пример. А у нее ни паники в глазах нету. Она знает, что она сделала, что смогла. Кто сказал, что церкви не было? Это неправда. Церковь всегда была. Позвольте уж, я не буду делать большой набор вот всяких рассказов, но уж обещал до 3 примеров привести. Приведу еще один. 2 из московских, ну, 1 ленинградский пример. Семья Тугов, Павел, служитель церкви, Ленинградской церкви баптистов. В деле его значится, кстати, его расстреляли, в деле его значится, что он непоседа, не имел постоянного жительства, все время не терпелось, куда-то все ехал с семьей и на месте не смог жить. Он с 1890 года. И там сказано в деле, что с 1920 года, ну то есть ему 30 лет, он за 10 лет до 1930 поменял 5 мест. Жил в Псковской области село такое-то, жил в Великолукской области село такое-то, ну, в Ленинградской области село такое-то. А оказалось, имея 5 детей, он непременно поезжал, как служитель церкви, в такое село поселялся, где нету верующих. За 2 года организовалась церковь, и он уезжал в другую область, там, где опять нету верующих. И так за 10 лет прожил в 5 селах, и там были 5 церквей, там, где он жил. Ну вот, пришло лихолетие, 29-й год, законодательство о религиозных культах вышло, и он уже не смог так передвигаться. Теперь уже живет он в Ленинграде. Мы знакомы, дети наши, наша семья была знакома с его детьми, жили в одном доме, так вот, детишки, игрались мы. И вдруг его арестовывают, и в течение 3 дней расстреливают. За что? Он работал в типографии первой, центральной, кладовщиком. Объявили, что вот собрание будет с производственной, все должны быть на собрании. Разбирали вопрос, знаете, правительство Бухарин, Рыков, там Каменев, ну, все правительство СССР судили и требовали расстрела. Вы всех расстреляли. И вот как бы все производственное собрание собралось и присоединяется к голосу народа, изменников Родины всем расстрелять, всех расстрелять, такая резолюция. Ну, председательствующий зачитал резолюцию, все единодушны. А наш брат Тугов Павел, дайте, говорит, мне слово. Пожалуйста. Сделайте особое примечание в вашем протоколе, который сегодня принимаете, что я голоса не подаю своего к смерти. Не я создал человека, мне Бог не дал такого права, чтоб лишать его жизни. Вы понимаете, братья и сестры, что он понимал, что будет сегодня же, да? Сегодня же его арестовали, дома, правда. А через 3 дня расстреляли. А семью сослали, 5 детей, 6 детей. Мама вскоре умерла, дети в детский дом пошли. Нет, Бог сохранил, конечно, семью. Но я хочу спросить, братья и сестры, что он настолько глупый был, что не знал, на что идет? Ах, все понимали. Но не у всех была сила твердо стоять за истину. Но пока люди любят Господа, и пока любят Господа дороже, чем своя жизнь, церковь живет. Церковь живет. Но вы меня простите, я немножко задержался на 30-х годах. Наверное, потому, что я хотел сказать, что у нас право праздновать не только 40-летие, но и всю жизнь церкви мы имеем право праздновать, сколько вот живет церковь. Вот такой наш праздник. Но 40 лет – это особый участок пути. Отцы наши донесли нам истину Господню. И скажу вам, дьявол, у него ничего не получилось с 5-леткой безбожья. У него другие теперь уже планы, другие подходы к церкви. Вот суть-то вся в чем. И вот скажу вам, я жил в Ленинграде всю свою юность. Все мы выросли в регистрированных общинах. Тогда нерегистрированных общей не было как таковых ни одной нигде. Тогда были только зарегистрированные общины, само собой разумеется. Но и я жил в Ленинградской церкви. Мне 20 лет уже, 22 года. А вы знаете, так хотелось принять крещение. Так хотелось. Я обращаюсь, чтобы приняли крещение, а мне пресвитер говорит: да ты что, Мишенька, доживи до 30 лет, тогда будем разговаривать. Ни один, говорит, уполномоченный не подпишет такое разрешение. А молодежи сотни, сотни, и никому крещение, никому. А хочется исполнить волю Божию. Это же повеление Господне, принять крещение. И вы знаете, а круг знакомых у меня, ну, у нас большой, конечно, большой. И в отпуск я был в Сумской области, на Украине, город Шостка. Ну, мы слово-то говорили, участвовали в слове там, ну, как могли, молодежь. Ну, и пресвитер узнал, что я из Ленинграда. Говорит: брат, слово имеешь? Имею. Ну, я поделился словом. Ну, довольны были все словом. А мне было 22 года. После собрания я подхожу к пресвитеру и говорю: не предпредадите ли вы мне крещение? Как? Ты не крещеный, нет. А как же ты слово говорил? Да я говорю, нам не преподают крещение. Ну как то? А как же я тебе преподам? А кто свидетель твоей христианской жизни? Я говорю, да нет никого. Никого нету. Ну,